к концу 41-го года против короля восстала чуть ли не вся страна. Четыре мнимых короля, заявивших о себе сразу после смерти Эйгона-завоевателя, казались малыми детьми по сравнению с этой новой угрозой. Нынешние повстанцы почитали себя солдатами семерых, ведущими священную войну против безбожных тиранов. Десятки лордов по всему Вестеросу спускали королевские флаги и становились под знамя звездной септы. Сыны воина охраняли все ворота королевской гавани, решая, кому войти в столицу и кому выйти. Строительство Красного замка прервали, разогнав всех рабочих. Частные бедняки перекрывали дороги, требуя у путников отчета, за кого те стоят. За веру или за порождение зла? Они же толпились у ворот замков, пока их лорды не отрекались публично от Таргариена. Принц и принцесса, прервав свою поездку, укрылись в замке Кракехолл. Посол Железного банка, приехавший в Старомест для переговоров с Мартином Хайтауэром, новым лордом Высокой башни и голосом Староместа, лорд Манфред, отец Мартина, скончался несколькими лунами ранее, писал в Бравос, что Верховный Септон есть истый король Вестероса во всем, кроме имени. Новый год застал короля Эйниса все на том же драконьем камне, больного страхом и нерешительностью. В 35 лет от роду он казался 60-летним старцем и страдал, по словам великого мейстера Гавина, поносом и спазмами в животе. Королева Весенья, видя, что мейстерские средства не помогают, взялась ухаживать за королем самолично. Эйнису как будто сделалось лучше. Но тут пришла весть, что замок Кракехолл, где нашли убежище его дети, осажден толпами честных бедняков. Король, услышав об этом, скончался 3 дня спустя. Эйниса Таргариена, как и его отца, сожгли во дворе замка Драконий камень. На погребении присутствовали его сыновья Визерис, 12 лет, Джейхерис, 7 лет, и 5-летняя дочь Алисанна. Королева Алиса пропела смертную песнь. Погребальный костер зажгла ртуть, дракон покойного короля. По некоторым свидетельствам, ему помогали в этом Среброкрылый и Вермитор. Королева Весенья через час после кончины племянника села на Вхагара, улетела на восток за узкое море и вернулась с сыном своим Мейгором верхом на Балерионе. На драконьем камне Мейгор остановился лишь за тем, чтобы надеть корону, не золотую с ликами семерых, а отцовскую из валерийской стали с рубинами. Корону на него возложила мать, и принц в присутствии многих лордов и рыцарей провозгласил себя Мейгором из дома Таргариенов, первым этого имени, королем андалов, ройнеров и первых людей, лордом 7 королевств и хранителем государства. Лишь один великий мейстер Гавин осмелился подать голос против. Согласно закону о престолонаследии, принятому самим завоевателем, «Железный трон должен перейти к Эйгону, старшему сыну Эйниса», — сказал престарелый мейстер. «Железный трон перейдет к тому, кто может его удержать», — ответил Мейгор, и тут же казнил Гавина, отделив его седую голову от туловища одним ударом черного пламени. Королевы Алисы с детьми на коронации не было. Сразу же после сожжения тела Эйниса они отплыли в замок ее лорда-отца на Дрифтмарке. Мейгор, узнав об этом, пожал плечами и отправился со своим мейстером в палату расписного стола диктовать письма лордам Вестероса, великим и малым. В тот день из замка вылетели 100 воронов, а на завтра в воздух поднялся сам Мейгор. Сопровождаемый матерью верхом на Вхагаре, он пересек Черноводный залив. Сотни жителей королевской гавани, завидев в небе драконов, бросились прочь из города, но все ворота были заперты наглухо. Сыны воина готовились оборонять городские стены, недостроенный Красный замок и памятную септу на холме Рейнис. Таргариены же подняли свой штандарт над холмом Весеньи и призвали к себе всех верных сторонников. На зов откликнулись тысячи. Отныне их король Мейегор, объявила Весенья. В нем течет подлинная кровь Эйгона, завоевателя, брата моего, возлюбленного и мужа. Всякий, кто хочет оспорить его право на престол, пусть выйдет против него с оружием. Сыны воина не замедлили ответить на вызов. 700 рыцарей в серебристой броне спустились с холма Рейнис во главе с капитаном Сиром Дамоном Морригеном по прозванию Дамон Верный. «Не будем тратить слов, пусть дело решат мечи», — сказал ему Мейгор. Сир Дамон, убежденный, что боги даруют победу правому делу, согласился, сказав: «Выставим каждый по 7 бойцов, как делалось когда-то в Андалосе. Найдется ли у тебя 6 соратников?» Королевская гвардия Эйниса осталась на драконьем камне, и Мейгор был один. «Кто хочет сразиться вместе со своим королем?» — спросил он, обращаясь к толпе. Все сделали вид, что не слышат, ибо доблесть сынов воина была всем известна. Вызвался только один человек, не рыцарь, а простой латник по имени Бобовый Дик. «Я всю жизнь был солдатом короля, и ему умру», — сказал он. Лишь тогда вышел вперед первый рыцарь. «Этот бобовый стручок нас всех посрамил!» — вскричал он. «Неужто здесь не осталось истинных рыцарей?» Был это никто иной, как Бернар Брюн, убивший Харрена Рыжего и посвященный в рыцари самим королем Эйнисом. Престыженные им воины начали откликаться. Имена четверых, отобранных Мейгором, навсегда вписаны в историю Вестероса. Сир Брам из Чернолодья, межевой рыцарь, сир Рейфорд Росби, сир Гай Лодстон, он же Гай Обжора, сир Люсифер Масси, лорд Плюсунов. Имена семерых сынов воина также известны. Сир Дамон Морриган, Дамон Верный, капитан ордена, сир Лайл Бракен, сир Харрис Хорп по прозванию Харри Мертвая Голова, сир Эйгон Амброс, сир Дикон Флауэрс, бастард из Медовой Рощи, сир Вильям Скиталец, сир Гарибальд Семизвездный, рыцарь Септон. Дамон Верный, как гласит летопись, прочел молитву, прося воина даровать силу правым. Королева Весенья дала знак, и бой начался. Первым пал Бобовый Дик, сраженный Лайлом Бракеном пару мгновений спустя, но после этого ничего нельзя утверждать достоверно. В одной летописи сказано, что из вспоротого живота Гая Обжоры вывалилось 40 непереваренных пирогов. В другой читаем, что сир Гарибальд Семизвездный сражался, распевая при этом гимн. Несколько очевидцев пишут, что лорд Масси отсек Харри Харпу руку. По словам одних, Харп перекинул свой боевой топор в левую и вогнал его Массе между глаз. По словам других, он погиб на месте. Битва то ли длилась несколько часов, то ли закончилась очень скоро. Все, однако, согласны с тем, что бойцы дрались доблестно. И вот Мейгор остался один против Дамона Верного и Вильяма Скитальца. Король бился черным пламенем. И оба его противника были тяжело ранены, но жизнь его, в чем сходятся и певцы, и мейстеры, висела на волоске. Сир Вильям, уже падая, нанес ему страшный удар по голове. Все думали, что Мейгору конец, но Весенья, сняв с сына разбитый шлем, воскликнула: «Король жив!» Итак, победа осталась за Мейгором. Когда 7 лучших сынов воина пали мертвыми, 700 оставшихся пали на колени, признав свое поражение. Королева Весенья, распорядившись отнести сына к мейстерам, приказала им вернуться в свою крепость на вершине холма. 27 дней Мейгар находился между жизнью и смертью. Мейстеры подчивали его зельями и лечили припарками, септоны молились у его ложа, сыны воинов, памятные септи, тоже молились и спорили, как им быть дальше. Одни говорили, что орден должен признать Мейгара королем, ибо боги даровали победу ему. Другие возражали, что клятва, данная Верховному Септону, обязывает их продолжать борьбу. Тем временем с драконьего камня прибыла королевская гвардия. По приказу королевы Весеньи белые рыцари, возглавив сторонников дома Таргариенов, окружили холм Рейнис. В ту же пору вдовствующая королева Алиса на Дрифтмарке объявила сына своего Эйгона подлинным королем Вестероса, но поддержали ее немногие. Эйгон, которому оставался еще год до совершеннолетия, сидел в Кракехолле, окруженный толпами честных бедняков и простых крестьян, видевших в нем порождение зла. Архимейстеры цитадели собрали конклав для обсуждения, кто должен унаследовать трон, и выбрали нового сенешаля. Тысячи честных бедняков двинулись на Королевскую гавань. Тех, кто шли с запада, возглавлял межевой рыцарь сир Хоррис Хилл, тех, кто с юга, гигантского роста воин с боевым топором по прозванию Уот Рубака. Когда толпы, ставшие лагерем у замка Кракехолл, ушли с остальными, Эйгон и Рейена смогли, наконец, покинуть свое убежище и перебрались в Бобровый утес под защиту лорда Лимона Ланнистера. Жена его, леди Окаста, как пишет мейстер лорда Лимона, первая догадалась, что принцесса носит дитя. На 28-й день после испытания семерых в столицу пришел с вечерним приливом корабль из Пентоса. Алис из дома Харроев, вторая жена Мейгора, привезла с собой 600 наемников и одну женщину, бледную красавицу с истинно черными волосами. Называлась она Тианной из башни. Одни полагали ее наложницей Мейгора, другие — любовницей самой леди Алис. Тианна, внебрачная дочь пенташийского магистра, была плесуньей в таверне, прежде чем выбилась в куртизанки. Ходили слухи, что она к тому же колдунья и отравительница. О ней рассказывали много всяких историй. Но королева Весенья сразу же отставила всех мейстеров и септонов, поручив сына заботам одной Тианны.